Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это час в студии с вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 20 июля. Сегодня программа «Вот о чем». По выводам украинского генштаба, основными направлениями вражеских атак на сегодня являются Северск и Бахмут. Как выглядит окоп, когда по нему работают одновременно САУ «Акация», МСТА-С и «ГРАД»? И как ВСУ удалось уничтожить целую группу ЧВК «Вагнер» на оккупированной территории? Президент России Путин заявил, что готов открыть коридоры для вывоза украинского зерна в Черном море взамен на снятие санкций с российского зерна. Цитата. «Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские партнеры», заявил он после встречи с президентом Турции Эрдоганом в Тегеране. Он отметил также, что Россия уже сейчас готова продать миру 30 миллионов тонн зерновых, а вообще в 2022-м 50 миллионов. Очевидно, имеется в виду и зерно, украденное российскими оккупантами с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. Теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия. У них никогда не заканчивается оправдание. Ранее отреагировали украинские МИДи на обвинение из Кремля, что якобы Запад провоцирует голод в мире. На прошлой неделе США... сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медоборудованием. Сегодня же средствам массовой информации стало известно, что в следующем пакете санкций против России Европейский Союз хочет исключить из-под ограничений активы, связанные с торговлей продовольствием и удобрениями. На этой неделе может состояться следующий раунд переговоров между Россией, Украиной, ООН и Турцией по вопросу разблокировки вывоза украинского зерна из портов на Черном море. Турецкие СМИ сообщали, что стороны почти договорились по принципиальным вопросам. В студии мы поговорим о том, почему Запад решил смягчить санкции против России после прозвучавших из Москвы обвинений, что, мол, Запад провоцирует голод в мире, снимут ли США и ЕС ограничения на экспорт российского зерна и зачем это Путину, и значит ли исключение санкций, что Путин постепенно выходит из международной изоляции. У нас в гостях будут военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маламуш, Денис Марчук, замглавы Всеукраинского аграрного совета, и Владимир Фисенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента». Ждем ваших комментариев и вопросов в нашем чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идет прямая видеотрансляция нашего эфира. Ставьте лайк этому видео, благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Это благодарность нам, если вам нравится то, что мы делаем. Также наш номер Вайбера +38 095 151 95 05. Пишите, он работает в текстовом режиме круглые сутки.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
По выводам украинского генштаба, основными направлениями вражеских атак на сегодня являются Северск и Бахмут. Огонь по позициям велся вокруг Северска и на границе с Луганской областью. Именно там в последние недели армия Российской Федерации занята пробитием обороны с целью двигаться дальше на Бахмут. Главные точки боев здесь – это Верхнекаменская, Спорная и Григоровка. Позиции от этой админграницы аж до Солидара были под огнем артиллерии и самолетов. Опять нанесен авиаудар по Верхнекаменскому. Штурм здесь идет в направлении Ивано-Дарьевки. Вчера генштаб сообщал, что военные России имеют частичный успех в Покровском. Они закрепляются на южной окраине села. Штурм во всех остальных точках под Бахмутом армия Украины вчера отбила. Агрессор пытается уже в течение многих дней взять Углегорскую ТЭС. Войска России по-прежнему обстреливают из артиллерии и танков позиции армии Украины на северо-западе и западе от Славянска. Линия фронта там пока без изменений. Авиация противника в прошлые сутки ударила по Бахмуту, Нью-Йорку, возле Авдеевки, по жилым районам Славянска и Краматорска. Там есть жертвы, к сожалению. Сергей Горбатенко побывал на местах этих попаданий. Он с нами по скайп-связи. Сергей, привет.
Привет, Денис.
Сергей, расскажи о последствиях вот ударов по районам Славянска и Краматорска. Это уже такая плохая традиция со стороны армии Российской Федерации. Уже закончили ли разбирать завалы? Известно ли тебе, из чего стреляли? Ну и какие вообще последствия?
Да, вчера во второй половине дня российские войска подвергли массированному обстрелу практически одновременно жилые кварталы Славянска и Краматорска. Что касается Краматорска, то там был нанесен удар ракетой воздушного базирования. Она взорвалась в воздухе, поэтому выгорели квартиры, ну, не на первых этажах, на верхних этажах. Также были разбиты окна на верхних этажах. по Краматорску по состоянию на вчера было 6 раненых людей. К счастью, о жертвах пока неизвестно. Что касается Славянска, то удары были нанесены в один из районов, там, где расположены частные жилые дома. В один из домов, это большой дом, в нем несколько этажей, ракета прямо точечно попала, там огромный кратер после нее остался. Вот мы видим плиты перекрытия, очень большие, очень тяжелые. Там при мне работали сразу несколько экскаваторов, один более маленький, другой побольше. Вот, уже тогда правоохранители мне сообщили о том, что под завалами в этом доме 2 людей. И как вчера вечером сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из-под завалов, к сожалению, достали 2 мертвых мужчин. Вот такая ситуация в Краматорске и Славянске по состоянию на вчера. Сегодня в этих городах относительно тихо. Буквально недавно я слышал взрывы, но где-то на окраинах, либо за чертой города. Но сегодня утром известно о том, что российские войска обстреляли Константиновку. У меня пока нет информации, какие там последствия, есть ли там жертвы.
Сергей, встревожила вчерашняя сводка от украинского генштаба, что армия Российской Федерации добилась частичного успеха в Покровском. Ну вот я смотрю сейчас по карте, я так понимаю, что этот поселок всего в 7 километрах от непосредственно Бахмута. Расскажи, ну, что известно о ситуации там, насколько эта точка важна для безопасности Бахмута?
Ну вот сейчас в Славянске я слышал громкие то ли залпы, то ли взрывы, сложно сказать. Но если вернуться к городу Бахмуту, то в селе Покровское боевые действия шли, по моим наблюдениям, уже, наверное, больше месяца. Российские войска пытались там постоянно атаковать, но украинские военные отбивали атаки. Тем не менее, вот вчера генштаб сообщил о том, что российские войска закрепляются на южной окраине этого села. Да, если посмотреть по карте, то до окраин Бахмута от Покровского приблизительно от 5 до 7 километров и не более 2 километров от этого села до трассы М-03, это трасса Киев-Харьков-Должанская. И в этом заключена большая опасность, если российские войска выходят на трассу, если они выходят на окраины Бахмута, тогда украинские военные, ну, оказываются фактически в полуокружении. Кроме того, серьезно будет нарушена логистика украинских войск, которая осуществляется в том числе и через эту трассу. Ну, ситуация действительно неприятная, но следим за дальнейшим развитием событий.
Сереж, а напомни, пожалуйста, вот мы сейчас смотрим по карте, Покровская это восток от Бахмута, а где оккупанты вот вокруг самого Бахмута? Пытаются ли они взять его какое-то кольцо, или вот как раз это будет основная точка удара, ну, судя по всему, на этот город, по нынешним вот данным?
Если посмотреть по карте, то мы можем двигаться от оккупированной российскими войсками Горловки и дальше по восточной окраине на север. То есть это Горловка, это то же самое Покровское, это Светлодарск, это Попасная и это Северск. То есть вот и за Северск сейчас идут ожесточенные бои, и российские войска пытаются...
Пропала связь у нас с Сергеем, но мы, в принципе, поняли, обсудим вот эту вот военную ситуацию с военным экспертом в студии через несколько минут. Ну а то, как российские самолеты заходят на отработку подконтрольных Украине городов, регулярно снимают на видео жители оккупированной территории Донбасса. Например, в прошлые сутки армейскую авиацию видели даже над курортным Седово и Урзуфом. Ну, такой курортный сезон в Седово на Азовском море. Как выглядит окоп, когда по нему работают одновременно САУ «Акация», МСТАЭС, «Коалиция» и «ГРАД»? Украинское издание «Тексты» создало анимированную графику, которая имитирует интенсивный артобстрел. Его сопровождают реальные звуки залпов соответствующих калибров. Давайте посмотрим. Тексты отмечают, что это максимальная интенсивность, если в работу включаются несколько артиллерийских систем одновременно. Так не происходит все время, но, тем не менее, такие периоды на передовой бывают. И вот то, что вы сейчас видите на экране, это то, что переживают украинские военные каждый день. Ну, в частности, что они переживали в Северодонецке и в Лисичанске. Вот видите плотность этого огня. На один участок фронта в сутки могут быть выпущены от трех до пяти тысяч снарядов. Это подсчитывают украинские военные эксперты и украинская власть. А вот как чувствуется артприход непосредственно из окопа?
Выход!
Ого!
Побежал!
Мы оставили в описании к этому видео на YouTube Украинской службы «Радио Свобода» материал наших коллег под названием «Огненный вал», где очень подробно описано суть и виды арт-оружия, которые использует Россия, и почему оно является главной проблемой Украины. Почитайте, мы рекомендуем. За последние недели украинская армия уничтожила около трех десятков российских складов боеприпасов на оккупированной территории Востока и Юга Украины. Но до начала череды взрывов на складах были уничтожены база и склад и печально известной частной военной компании «Вагнер». Произошло это в 45 километрах к востоку от линии фронта в городе Кадиевка, бывший Стаханов, его сейчас называют так еще до сих пор группировкой ЛНР. Группа вагнеровцев приехала туда из России примерно полтора месяца назад. В начале июня украинские войска уничтожили их склад боекомплекта и от 50 до 250 боевиков частной военной компании. Про детали этой спецоперации расскажет репортер The Kyiv Independent Александр Хребет. Он исследовал имеющиеся данные на снайперской связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, расскажите, как вы СУ узнали об этой базе? Она достаточно глубоко в тылу находится, да, и это, наверное, такая нетипичная российская военная база. Это все-таки база наемников, и, наверное, она какой-то секретности соблюдалась, да, но, тем не менее, ВСУ удалось узнать ее местоположение.
Ну, попри те, що російська пропаганда малює те, що на окупованих територіях залишилися ті люди, які суцільно і повністю підтримують російсько-окупаційні війська і окупаційну владу, це не так насправді, бо залишилися українці, які від першого дня окупації передають дані нашим військовим, нашим спецслужбам і плідно з ними співпрацюють. І, власне, таким чином українські війська дізналися про розташування вагнерівців в Кадіївці.
Расскажите, чем наносили удар, как была проведена эта операция, почему так точно?
Насправді інформація різниця від спецслужб до місця, насправді і окупаційна влада, дехто каже, що це Хаймарс, але на той момент Хаймарсів офіційно ще не було в української армії на Донбасі саме, а дехто каже, що це трішки... Не така сучасна зброя, як Хаймарси, а колаборанти місцеві, так званий ЛНР, вони казали, що українські війська вдарили градами по Кадіївці, а особливо по стадіону в Кадіївці, там, де розміщувалися ЧВК Вагнера.
А почему они были на стадионе, собственно говоря? Можно это понять, почему не выбрали это место для базы своего размещения? Почему там? Это удобно.
Напевно, це було зручно, тому що там величезний спортзал, де розміщалися, в принципі, всі, а в підтрибунному приміщенні був склад БК, і от, власне, ви зараз його бачите на екрані, розбитий повністю склад БК, і там було 3-4-5 людей охорони, решта жили в спортзалі, який був, власне, від стінку от зліва, якщо на вашому екрані.
Расскажите, что они там вообще делали? Ну вот базировались достаточно далеко так от линии фронта. Там была какая-то их опорная точка, либо они ждали отправки на фронт. Есть какая-то информация касательно этого?
Так, вони розміщувалися на цьому стадіоні, в цьому спортзалі і далі їхали. І, власне, нам відомо, що за кілька годин до прицільного удару української армії частина виїхала і, напевно, на якісь завдання. Десь, ну, вони мали, напевно, їхати в той момент в Сєвєродонецьк або Лисичанськ.
Сколько там вообще располагалось этих боевиков, это частная военная компания, и известно ли, сколько ВСУ удалось уничтожить?
Розміщувалося за різними даними, переважно з української розвідки, що це було 300 або 400 вагнерівців приблизно, а наскільки їх змогли ідентифікувати там. І Втрати також різняться. Звісно, це від 50 до 250 людей, а тому що інформація була з різних місцевих лікарень, і навіть була інформація, що частину тіл повезли в Луганський морг, і лише туди, з нашої інформації, провезли тільки 150 тіл.
Александр, ну и такой целый общий вопрос. Что они там делают вообще, эти вагнеровцы? Ну, есть же кадровые российские военные, наверное. Они просто как, ну, обычные солдаты или выполняют какие-то определенные задачи, именно под которые они заточены? И сколько их там вообще сейчас вот на линии фронта, именно этих сотрудников ЧВК «Вагнер» боевиков?
Я не можу сказати, скільки їх там загалом, напевно, вони самі не знають, скільки їх там людей, але в цілому вони, оскільки операція з місцевими колаборантськими військами просто провалюється раз за разом, ми це бачимо в щоденних звітах, і навіть вони самі про це кажуть, і ходять деколи протестують, особливо на Луганщині, то треба все одно було йти в наступи, тому туди відправили чергову порцію дуже мотивованих, дуже травмованих і, насправді, дуже жорстоких бойовиків ЧВК «Вагнер», тобто найманців.
Спасибо большое, Александр. Александр Хребет с нами был, репортер за Киев Индепендент. Мы обсуждали вот успешную операцию вооруженных сил Украины по уничтожению склада и базы ЧВК «Вагнер» в оккупированной Кадиевке. В группировке ЛНР называют этот город по-старому Стаханов. Аграрии, которые собирают урожай почти рядом с пылающими от обстрелов полями и почти пустые населенные пункты, где остались одни пенсионеры. Так сейчас выглядит Гуляйпольщина. С начала весны это одна из наиболее горячих прифронтовых зон на Запорожье. Российские военные неоднократно предпринимали попытки продвижения в сторону самого города Гуляйполя, но не имели успеха. Сейчас эта территория системно страдает от обстрелов со стороны войск Российской Федерации из разных видов вооружения. Начиная от артиллерийского и заканчивая авиационным, отмечают ВСУ. Вот, например, в прошлые сутки действительно опять бомбили Гуляйполе. Радио «Свобода» побывала в этой прифронтовой зоне Запорожской области в сопровождении пресс-офицера Запорожской отдельной бригады теробороны.
Ну, как десь близенько стреляє, так осколочками. Або от взрывною ті волни, кажучи, як, ну, короче. Повилітали швидки. Пока телефоном. А потім я не знаю, чи ми будемо вбивати. Якщо буде на зиму вставатися, то щось треба робити. Ні на одну хвилину не виїжджала від цього. Ми вже знаємо, де приходи, де виходи, де буде рядом бити, де далеко битиме. В тому-то й діло, що приросли, ніяк не можу я себе підірвати. Мене сестра в Запоріжжі живе, дочка виїхала в Запоріжжя. Пропонують. Сестра виїхала, всі пропонують. Я ще не підірвалася.
Це головне в нашому житті. Боїмося. Якщо не бояться тільки хворі люди. Всі бояться. Але в мене тут три чоловіка, які пережили окупацію. У них нема другого виходу. Їм треба зібрати тут хліб, обробити землю, посадити і на той рік зняти врожай. Вернутися до того. Лінія розмежування проходить отак. Тобто крайні землі, які в нас є, вони зараз там в окупації. Отак. У цю сторону ми плануємо все зібрати. Над цим і працюємо.
Битва за врожай?
Це перемога. Ми рік працювали на те, щоб це зерно було. Коли ми його зберемо, значить життя не закінчиться. Все.
Ми вже привикли, що 4 рази на сутки йдуть у нас вибухи. Ночі, утром, в обід і опять після обіду. Ну, ми вже їх не боїмося, того, що ми вже привикли до цих. Були страшніші вибухи, ми їх перетерпіли. Як тиша, так ми боїмося, чого тихо. А як стріляють, ой, чого стріляють, то ближче, то далі. Ну, звісно, ми надіємося. Ми живемо у прийомному дворі. Ми теж живемо не в своїх дворах.
Не по своїх дворах. Да. Витіля повтіка там ще хуже.
Ото таке. Так що, ну, а надіжда яка? Надіжда вмирає послідньою. Так що ми думаємо, що хочемо і молимо Бога, щоб швидше це все кончилося. Щоб вони пощезли в Азовському морі або десь у Ставку. А наші, щоб дітки, ті, що за нас захищають, щоб вони швидше приїхали додому, приїхали в свої родини, в свої дома, щоб жили так, як вони до війни жили. Бо не всі ж воєнні. Є стільки багато гражданських хлопчиків пішли. Я кажу, дай Бог їм здоров'я і життя.
С нами военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломушников. Игорь Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай, ну вот сообщил Генштаб такую не очень приятную для Украины новость, что оккупанты продвигаются в направлении Бахмута и захватили вот уже южную часть села Покровское, которая, ну, если смотреть по карте, это считанные километры от города, ну и трасса, одна из важных для подпитки, я так понимаю, украинской группировки. Я так понимаю, что вот эта вот тактика, которую мы видели на Луганщине, постепенно срабатывается. Россия из Северска и из Покровского подбирается все-таки к этому городу, и город ждет осада и, ну, попытки штурма со стороны России.
Ну, в первую очередь, нужно сказать, что Путин сейчас приступает к третьему этапу, это захват Донецкой области, поэтому и Северск, и Бахмут – это как раз важные составляющие наступательной операции России. Они сейчас провели определенную перегруппировку сил и начинают наступательные операции. Бахмут – один из тех опорных пунктов, который именно дает перспективу дальше двигаться и захватить всю Донецкую область. Это даже и Краматорск, а с другой стороны и Славянск. Поэтому в данной ситуации мы видим, что это тот стратегический объект, ну, уровня, я правда скажу, восточного направления, но он имеет важное значение для дальнейших успешных операций по обороне украинских вооруженных сил и, соответственно, возможности или невозможности продвигаться российскому агрессору дальше. Сейчас, я так понимаю, что действительно наращивается не только ракетная система, артиллерийская система, а и живая сила, часть мобилизированных. Мы уже видим в составе российских войск уже и тех людей, которые прилетели с колонии, уже даже некоторые были задержаны, то есть взяты в плен нашими военными. С другой стороны, это, конечно, мобилизированные военспецы, которые были, так сказать, где-то в запасе. И, конечно, уже это усиление группировки за счет именно новых соединений. Там недавно был Шойгу, он именно инспектировал и отрабатывал с командующими двух направлений, это генерал-лейтенантами, наступательной операции по Бахмуту, захват Северска и, соответственно, дальнейшие операции по Славянску и по Краматорску. Мы эту тему знаем, конечно. Подготовка именно к защите и обороне, она ведется. Вот, да, Россия использует сейчас варианты те же, что и по Севердонецку и Сечанску, варианты выжженной земли, то есть уничтожить все живое, что есть, уничтожить именно возможные сооружения, которые могут именно быть как защитные сооружения, и дальше уже двигаться, так сказать, по накатанной, применяя и артиллерию, и сразу же бронетехнику, и, соответственно, проход войск. Я думаю, что сейчас у нас, имея уже и дополнительные данные не только о планах противника, но и новейшие виды вооружения, которые могут уничтожать именно и группировки, и логистику, соответственно, контролировать и жестко наносить удары, и склады боеприпасов, уменьшаем количество и возможности ракетных средств России, дальнобойной артиллерии. Я думаю, что более эффективна будет система защиты. Удержим ли мы этот объект или рубеж, мы говорим? Я думаю, что будем удерживать и ставить задачу, чтобы как можно больше уничтожить противника. Стратегически он не имеет такого важнейшего значения, как для всей Украины, но для Донбасс – это важное направление, важный населенный пункт Бахмут. Я думаю, что ее нужно сегодня не только удерживать напрямую, а проводить и контроперации из тыла, и из других ударных направлений, чтобы именно противник не просто мог наступать и уничтожать сам город или другие города, которые, или поселки, которые есть по пути, а и постоянно был под обстрелом со стороны наших вооруженных сил с разных направлений. И с флангов даже можно проводить тыловые операции с силами специальных операций. Это уже тактика предполагает такие действия с нашей стороны.
Сегодня открылся «Рамштайн-4», контактная группа по обороне Украины, четвертый раз они собираются. И вот на открытии Ллойд Остин, глава Пентагона американского, заявил следующее. «Мы продолжим оказывать историческую по объемам военную помощь, чтобы помочь Украине защищаться. Позже на этой неделе мы объявим следующий пакет военной помощи с оружием, боеприпасами и оборудованием для Украины. В нем будет еще 4 «Хаймарс» – передовые ракетные системы, которые украинцы уже применяют очень эффективно и которые очень изменили ситуацию на поле боя. Ну, вот есть такие уже подсчеты, но они такие неточные, скорее всего, что Украина сейчас 16 систем «Хаймарс». Ну, как вам, вы, как военный эксперт, довольны вот такой вот помощью? Еще 4 «Хаймарса», 16 в целом. Много это или мало? Как это изменит ситуацию на линии фронта? Почему мало, если мало?
Ну, частично доволен, потому что в данной ситуации это хоть кое-что из новейшей техники и вооружения пятого поколения, которое именно на порядок выше, чем российские. Но это критически мало, я прям могу сказать, для того, чтобы мы имели эффективную систему обороны, тем более проводили наступательные операции. Как на востоке, вот сейчас Луганское и Донецкое направление, а тем более именно проводить наступательные операции на Херсонско-Запорожском направлении. Вот. И так же самое и Харьковское направление. То есть в этой ситуации мы правильно сегодня, и министр обороны Резников отметил, что нужно минимум 50, это примерно, а я еще лучше скажу, до сотни, для того, чтобы именно и эффективно защищаться, и эффективно пробивать любую оборону противника, уничтожая и ураганы, грады, смерчи, так сказать, оборонительное укрепление, и, конечно, создавая условия нанесения удара по авиации. Уже другие средства, которые мы получаем, и сейчас будем получать от наших союзников. Они дают, я скажу, частично, по чайной ложке, так образно скажу. Хотя должны давать ведрами. Вот сдавать именно систему, если не понимают, что мы должны победить именно противника, который очень мощный, очень милитаризованный. Да, в него вот, еще вооружение, техника не является такого высокого уровня, но она именно массовая. Она очень смертоносная и, конечно, очень большие силы задействованы с их стороны. Вот поэтому с нашей стороны должна задействована инновационная модель. И сейчас основной удар, да, Остин об этом сказал, что мы сейчас будем работать над инновационными средствами для Украины, не только «Хаймерса», например, там, или системы, например, дальнобойной артиллерии, там, или там, уже самоходные вооружения, там, или другие средства, даже ПВО. Это должно быть именно сотни экземпляров для того, чтобы создавали целые системы защиты. И системы, так сказать, нанесения ударов, а затем и введение уже не тактических, а стратегических наступательных операций. Время сейчас чрезвычайно важно. И поэтому сегодня гражданская группа, я считаю, бы должна быть насколько сгенерирована поставка вооружения, чтобы это опять не были 4, там, 5, 7, а это должны быть десятки с каждой стороны, а если все 50 стран, это будет сотни поставок для нашего вооружения в ближайшие недели. Это даст перспективу победы. Если нет, мы видим, что делает Путин. Он готовится к масштабным наступлениям, снимает все вооружение, технику с боевого дежурства, из других регионов и направляет сюда, в Украину. Сейчас может наступить момент истины, насколько мы эффективно можем не только обороняться, но и освобождать наши территории. И вот июль, август, я говорю конкретно, вот эта ситуация будет решаться. Об этом говорит и Остин. Но нужно действовать. Не давайте вот мы там еще что-то изыщем. Сейчас на группе сегодня, она сейчас начинает во время нашего эфира уже активно обсуждать, нужно четко определить потребности вооруженных сил. Мы их заявили сегодня буквально. И определиться, как обеспечить их 100%. И ракетную технику, и самоходные артиллерийские установки, и противоракетные системы, и противовоздушная система, и американская, британская, и немецкая «Ирис». И, соответственно, все вооружение и техника, которое будет эффективно использовано в процессе, так сказать, боевых операций. Это и ракеты, это снаряды, это боеприпасы других видов, это система подавления модели наведения «Россиян». Это мощная радиоэлектронная система, которая позволяет нейтрализовать все системы фронтовой зоны, которые наносят удары по Украине. То есть дезориентировать, сделать их слепыми. Так просто.
Сегодня был удар, да, вот на юге радиолокационную станцию современную российскую уничтожили. То есть уже сейчас переходит Украина от ударов по складам с боекомплектом, центрам принятия решений, топливом, по ударам, по вот таким вот уже, ну, технологиям для того, чтобы открыть небо, которое захватили оккупанты.
Это локально мы говорим, да, это очень хорошо, но с другой стороны, уже мы должны перейти к системным моделям, которые нейтрализуют целые полосы фронта, как на Донецком направлении, так и на Южном, так и на Харьковском. Это очень важно. Тогда мы нейтрализуем системы наведения, системы контроля, системы, так сказать, управления войсками. Это важнейшая составляющая. А сами мы будем вооружены и, так сказать, четко будет бить по целям. И, соответственно, готовить уже и тактические, и стратегические наступательные операции. На порядке дня очень активно должна быть позиция, задействованы все средства на юге. Это и наступательные операции прямые, и фланговые, и тыловые, и диверсионные операции спецподразделений и вооруженных сил Украины, спецслужб Украины. одномоментно, я условно говорю так, это дело, конечно, сегодня командование, но одномоментно на протяжении, например, суток, или в ночное время, другое, начинаются широкомасштабные операции. Тогда враг будет и, во-первых, разбит, с другой стороны, в панике, и с третьей стороны, если одно направление падет, например, Херсонское, дальше будет Запорожское, они же будут чувствовать, что уже начался процесс мирного освобождения, и уже будут думать не о том, как удержаться там на тебе убежать, а как убежать и, соответственно, сохранить свою жизнь. Сейчас уже паническое настроение по ряду подразделений в Российской Федерации. Нужно создать масштабное. Вот тогда будет успех. Тогда будет и Восток не такой сегодня эффективный, как они пытаются делать. Тогда и направление и Лисичанское, которое было, оно бы дрогнуло сразу. А теперь уже мы говорим о Бахмуте, о Краматорске, о Славянске. Создал условия для мобильных и эффективных действий на юге, мы создаем предпосылки наступательных операций на востоке. Вот эта тактика сегодня должна быть основной. Для этого звенируют все силы. А Рамштайнская группа должна обеспечивать процесс инновационной техникой не только на словах, а в ближайшие буквально дни и недели.
Ну, давайте пару слов о юге. Уже второй день российские СМИ сообщили, что ВСУ якобы ударили по Антоновскому мосту в Херсоне, и оккупанты заявили, что теперь они хотят его закрыть. Там есть такой Кирилл Стримоусов, которого Россия поставила этим коллаборантом. Он сказал следующее. Скорее всего, движение будем перекрывать мост, мы найдем пути соединения с левым берегом, будем строить понтонные мосты. Я убежден, что мост нужно сейчас закрывать. Вот он утверждает, что ВСУ выпустили 12 ракет из «Хаймарс» по Антоновскому мосту, якобы били по шву моста. И что интересно, ну вот я не знаю, вы как это прокомментируете, он сказал, что часть этих ракет ПВО перехватила. Может ли какое-то ПВО российское перехватить «Хаймарс»? И что там вообще сейчас происходит? Могли ли ВСУ стрелять по этому Антоновскому мосту? Если да, ну то зачем? Насколько вот оккупанты могут построить понтонный, допустим, мост?
Антоновский мост очень важен. Это и в стратегическом плане, это, конечно, система поставок и вооружения, техники, возможно, система, так сказать, и отхода, если будут убегать, если мы говорим уже об успешной операции проводить. Поэтому в данной ситуации мы говорим о том, что была поставлена задача все-таки нейтрализовать, возможно, эту коммуникацию, этот мост, важнейший мост. Он, если мы говорим о ширине Днепра, то тысячу метров примерно. Вот, это целый километр. Поэтому в данной ситуации очень эффективно его перекрыть. Вот, да, имеются предварительные данные, что большие повреждения. Использовать и эксплуатировать его эффективно невозможно. Перемещать технику, тем более вооружение тяжелое. Вот, и в данной ситуации это успешная операция наших вооруженных сил Украины. Это действительно ракетные удары, которые именно и могут повредить именно мост. Потому что мост подорвать только можно или большими, так сказать, зарядами, или хорошими, так сказать, ударными средствами его разрушить. В данный момент так получилось. Понтонная ситуация, она неэффективна, она временная. Как правило, для тяжелой техники вооружения очень сложна, особенно для граду, урагану, вот, для смерчей очень сложно перемещать. И, соответственно, может быть очень эффективно поражена, если уже начнется бой, нашими средствами даже среднего уровня. Я не говорю о ракетных средствах, о дальнобойной артиллерии. Поэтому в данной ситуации надежности нет. Пропускная возможность понтонных мостов очень маленькая. Поэтому в данный момент, я думаю, что замена это будет неравноценна, и противник будет иметь очень большие потери. В данной ситуации я понимаю, что противник пытается нарастить именно усилия для того, чтобы сохранить именно паритет и не допустить наше наступление. Но в данный момент, я думаю, кроме моста, мы должны проводить параллельные операции. То, что я и отмечал ранее, это, конечно, готовить комплексные операции и наступательного характера, и в отношении Херсона, и проводить именно операции с тыла, перекрывая, так сказать, возможные отступления на мосты, уничтожая понтонные переправы. Это комплекс задач, который решается при стратегических или тактических наступательных операциях. Это ситуация на части. Антоновский мост может быть нейтрализован на время. Мы ее позже восстановим для своих, так сказать, целей, даже военных. Но сейчас его активно, так сказать, и контролировать для того, чтобы они не восстановили его и не использовали для поставки вооружения, техники для обороны Херсона и Херсонской области.
Да, ну неплохая ситуация. В принципе, сейчас ВСУ уже могут разрушать этот мост, чтобы оккупанты тратили ресурсы на постройку понтонного моста, препятствовать им, чтобы они пользовались этим мостом. И не обязательно прямо сейчас начинать контрнаступление. В принципе, наверное, какая-то логика такая в этом есть. Спасибо большое, Николай Григорьевич, за участием в нашей программе. Николай Маламуш с нами был, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины. Ну и коснемся еще одной темы, темы продовольствия и темы того, что Россия, ну, судя по всему, пробила вот такой жесткий санкционный режим ультиматумами. Президент России Путин заявил, что готов открыть коридоры для вывоза украинского зерна в Черном море взамен на снятие санкций с российского зерна. Цитата. «Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского, будут сняты. Никто не возражал до сих пор, в том числе американские партнеры». Об этом он заявил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране. Он также отметил, что Россия уже сейчас готова продать миру 30 миллионов тонн зерновых, а вообще в текущем году 50 миллионов, очевидно, имеется в виду и зерно, которое российские оккупанты украли с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей. В украинском медиа отреагировали так: теперь Россия говорит, что Запад препятствует экспорту продовольствия, у них никогда не заканчиваются оправдания. Что интересно, на прошлой неделе США сняли санкции по торговле российскими продуктами питания, семенами, удобрениями, репродуктивным материалом для выращивания животных, лекарствами и медоборудованием. А сегодня СМИ стало известно, что в следующем пакете санкций против России, которая сейчас готовится, Европейский Союз хочет исключить из-под ограничений активы, связанные с торговлей продовольствиями и удобрениями. Ну и напомню, что на этой неделе вполне возможно может состояться очередной раунд переговоров между Украиной, Россией, Турцией и ООН по разблокировке украинских портов. Ранее сообщалось, в частности в турецких СМИ, что эти переговоры близки к финализации. С нами Денис Марчук, замглавы Всеукраинского аграрного совета. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Денис, расскажите, пожалуйста, ну вот по вашему впечатлению, мы видим сейчас определенное смягчение режима санкций со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза. С чем это связано, как вы считаете? С тем, что Запад испугался реально голода в мире из-за того, что не будет ни российского, ни украинского зерна, поддался на шантаж Российской Федерации для того, чтобы не выглядеть в глазах ну, остального мира тем, кто спровоцировал якобы вот этот вот продовольственный кризис, какие-то еще причины? Ну, то есть, оправдано снятие этих санкций для продовольственной безопасности мира или не очень, как вы считаете?
На сьогоднішній день, на нашу думку, санкції навпаки потрібно було посилювати, особливо після тих ударів, які наносились по цивільних об'єктах, останні, які знищили цивільні об'єкти в Вінниці, померли діти, жінки. Фактично, це не говорить про те, що Росія якимось чином перестає діяти як агресор, перестає діяти як окупант. Тому санкції, звичайно, в нашому розумінні, напевно, були б правильно посилювати для того, щоб не давати економічної можливості сьогодні інвестувати ті кошти, які Росія може заробити, для того, щоб посилити свою збройну агресію проти території України. Що стосується послаблення санкцій у світі, які озвучені, зокрема, за сторони Сполучених Штатів Америки, які передбачають, ви правильно зазначили, аграрний сектор, ну, це, в першу чергу, дійсно показник того, що світ стурбований можливим голодом, тому що, дійсно, дуже велика кількість населення залежна сьогодні від продуктів харчування, мається на увазі зернових з території України, в тому числі і з Росії. Не треба про це мовчати, бо близько 30% збіжжя, яке реалізовувало в світі, йшло власне від цих двох країн. Це близько 400 мільйонів населення, яке потребує цього харчування. Запаси в Північній Африці, в Близькому Сходу, в країнах цих закінчуються. А відповідно, якщо закінчуються запаси продовольства, напевно, починають іти в соціальні бунти, що зможе призводити до певних якихось політичних протиріч, коливань, чергова хвиля міграції. Все це ставить під певні питання людей, які приймають рішення в світі, як бути, що робити. Те, що відбувається стосовно пом'якшення санкцій, ми будемо сподіватися, що вони не будуть такими суттєвими, які допомагатимуть економіці Росії. Але з одного, з іншого боку, ми як держава повинні сьогодні вимагати посилення кількості озброєння для себе як країни, в тому числі не тільки на суші, і на воді, тому що дійсно на сьогоднішній день відбуваються домовленості щодо деблокади при Чорноморських портів. І в цьому контексті для нас дуже важливо питання безпеки, як буде здійснюватися експорт з території України, враховуючи, що ця територія при Чорноморських портів, яка заблокована, вона і замінована. Для того, щоб не можна було здійснювати атак з боку окупантів на територію південних регіонів України. І в цьому контексті нам при всіх запевненнях і при всіх висловлювання, які несе сьогодні Росія, потрібно бути готовими. І найкраща готовність – це, звичайно, гарантування України безпеки третій стороною, Туреччина, Організація Об'єднаних Націй, але присутність в Україні, можливість оснащувати наші військові кораблі протиракетними такими протикорабельними ракетами, які б мали можливість в разі провокації дати бій російському флоту.
Денис, а вот от 30 до 50 миллионов тонн зерна, которые сулит Путин миру, сколько это денег может получить вот российский бюджет? Ну, чтобы мы понимали, учитывая сейчас цены, по которым Россия продает как раз свое зерно на мир. Тут есть ну, выгода такая очевидная, прямая для бюджета России?
Ну, давайте рахувати. На рынку сегодня в среднем тонна пшеницы коштує в районе $400. Ну, хай буде пшениці в них всіх зернових, не 50, а там 30 мільйонів. Ну, давайте помножимо. Це десятки мільярдів доларів, які додатково до нафтодоларів буде можливість здійснювати і залучати свою економіку. Але, з другої сторони, давайте говорити ще відверто. Росія, коли говорить про зм'якшення санкцій щодо свого експорту, вона, знову ж таки, маніпулює, тому що сьогодні вони здійснюють експорт, продають більше того, продають крадене українське зерно. Ми знаємо з вами зафіксовані випадки присутності російських кораблів на території Сирії, спроби продати Лівану, спроби продати Єгипту. Добре, що Ліван і Єгипет врахували дипломатичну позицію звернення української сторони і відмовилися купувати крадене збіжжя. Але по факту Росія свою економічну діяльність продовжує здійснювати, знову ж таки, і ніхто цьому не перешкоджає. Тому такі маніпуляції – це, скоріш всього, доведення до того, що будуть якісь додаткові, напевно, аргументи, чи на що Росія буде спиратися у перемовному процесі, який відбудеться 22 липня.
Касательно украинских экспортеров зерна, ну вы можете вот сказать, сколько сейчас, собственно говоря, тонн хранится, ждет экспорта? Как вообще, ну есть ли какие-то дедлайны для вот его экспорта? Как относятся экспортеры к вот этим сейчас, ну, переговорам между Украиной, Россией, Турцией и ООН по поводу того, что могут вывести это зерно? Позитивно, настороженно?
Дедлайни настали, напевно, ще з перших днів війни, тому що весна – це активна фаза, коли ми здійснювали експорт своєї продукції, і, відповідно, неможливість її експортувати призводила до неможливості залучати обігові кошти в свою роботу, як сільгоспвиробників, залучати кошти в економіку країни в вигляді сплачених податків, тому, звичайно, дедлайни вже настали. Але якщо ми говоримо про ті перехідні залишки, які є на сьогодні в Україні, це більше, ну, порядка 20 мільйонів, але тут потрібно констатувати, що ми увійшли в активну фазу збирання вже ранніх культур, тобто зимі вже молотяться, більше 4 мільйонів по території України ми намолотили. Прогноз, який ми будемо мати, це близько 65 мільйонів всіх зернових олійних культур, тобто ви самі бачите, цифри досить високі, а при тому всьому, що в рік по всіх напрямах культур ми споживаємо порядка 20 мільйонів. Тобто, враховуючи перехідні залишки, новий сезон, звичайно, потрібно думати, що з цим робити. І питання ключове – це питання налагодження експорту. Тому що до війни цей експорт через морські порти мав можливість реалізовувати 5,5-6 мільйонів. І, звичайно, в цих умовах, коли їх експорт не буде працювати над його зберіганням. Сьогодні бізнес над цим думає. Сьогодні долучаються альтернативні механізми збереження врожаю. Але, знову ж таки, це такий короткостроковий період. А якщо ми говоримо про те, що потребує сьогодні бізнес, то, звичайно, експорт, налагодження через море. І тому ці історії, коли засідає робоча група і звучать певні позитивні сигнали, що експорт може запрацювати, сприймаються позитивно. Але, знову ж таки, незалежно від того, чи ти бізнес, чи не бізнес, ключове, про що сьогодні говорить і люди, і сектор, це питання гарантування безпеки України. Ніхто не готовий поступитися територією і, скажімо так, життям людей заради того, щоб мати можливість сьогодні продавати.
Денис, ну вот, чтобы понимать, вы эксперт, зерно украинское может храниться еще несколько месяцев, оно не испортится?
Ну, не тільки місяць, воно може зберігатися при певній технології, правильних умов зберігання і кілька років, але, знову ж таки, при кожному цьому часі воно втрачає свої властивості і, звичайно, стоїть питання, щоб якомога менше часу затратити на зберігання, все ж таки його продати. Але, виходячи з ситуації, яка складається, то сьогодні бізнес готується до того, що потрібно буде його зберігати, і вони підбирають технологію під той вид культури, який вони вирощують для того, щоб його можна було зберігати.
Ще такий вопрос к вам. От говорили о том, що якщо не удасться українським аграріям наладити експорт в этом году, или ограничений експорт буде тільки, то в следующем году буде якраз самый большой удар, потому что не получат же они денег от экспорта, и будет уже реальные проблемы украинского агросектора. Пожалуйста, опишите вот ситуацию, если не получится сейчас договориться, что случится с агросектором в следующем году?
Та ситуація вже погіршиться в кінці серпня місяця, коли ми будемо змушені входити в посівно-осінню кампанію. Відсутність обігових коштів фактично не дає можливості заходити і працювати в поля. Ще на кредитах весняної посівної кампанії, на якихось певних можливостях особистих аграрій проводять роботу сьогодні, але якщо не буде працювати експорт, якщо не запрацюють певні програми інтервенції, підтримки з боку держави, залучення в сектор коштів, то напевно, що в осінній період ми побачимо велику кількість закриття підприємств, навіть до 40%, а це мільйони гектарів землі, які не будуть задіяні в роботі. Відповідно, питання щодо наступного урожаю на 23-й рік ставить великий знак питання. А так Україна частково себе ще забезпечить, тому що матимемо ще урожай цього року. Але питання голоду в світі стоятиме ще гостріше.
Ну и последний к вам вопрос. Как Россия сейчас препятствует? Сейчас же идет жнива, да, и собирают хлеб. Как Россия препятствует вот сбору этого урожая? Уже сейчас они стараются, чтобы Украина собрала как можно меньше зерна. Я правильно понимаю, целенаправленно обстреливают как раз ну, засеянные поля?
Так, ви цілком праві. Відбуваються запальні ракети, які призводять до того, що підпал іде де-факто полів, а втрачаються десятки, сотні гектарів, якщо говорити в сукупності, де відбувалися обстріли, це вже тисячі гектарів, і відповідно, що не унеможливлює роботу на цій частині поля, але все рівно, можна ж таки, ви бачите зараз і в інтернеті, і багато відео, фото, аграрії, жертвуючи своїм здоров'ям і навіть подекуди ставлячи під загрозу своє життя, виходять, працюють, кожен з них розуміє, що це той самий другий фронт економічний, який конче важливий і потрібен державі, тому що збройні сили боронять і показують нам приклад, як потрібно вболівати і відстоювати свої країни, тому ми сьогодні це продовжуємо робити на полях. А ворог, користуючись тим, що має можливість сьогодні здійснювати такі атаки і наносити шкоди, він не припиняє цього робити.
Спасибо, Денис, за комментарии. Денис Марчук с нами был, замглавы Всеукраинского аграрного совета. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться, разъяснить ситуацию на аграрном рынке. К нам присоединяется Владимир Фисенко, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента. По телефону, Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, ну я вот процитирую Владимира Путина. Мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставкой российского зерна, будут сняты. Никто до сих пор не возражал, в том числе американские партнеры. Ну то есть выставил он свои условия, озвучил четко его, да, потому что были такие разные сигналы после переговоров в Стамбуле на прошлой неделе. Вот а зачем это Путин, как вы считаете? Деньги, ну действительно там большие суммы, мы сейчас поговорили с экспертом в сфере агробизнеса, или это какой-то символический такое нарушение санкционного режима важно для Путина, чтобы выйти хотя бы на таком символическом уровне из международной изоляции?
Нет, на самом деле, во-первых, полной международной изоляции нет. К сожалению, наверное, но в силу разных политических, прежде всего политических и отчасти экономических причин, полной международной изоляции нет. Есть только частичная международная изоляция. Второе, в данном случае работают не финансовые интересы. Они присутствуют отчасти скорее, потому что все-таки основные финансовые средства Россия зарабатывает на нефтегазовом рынке, и аграрная продукция, ну, точно не в лидерах здесь по доходам России. Главный фактор геополитический и отчасти санкционный. Геополитический связан с тем, что... И вот тут как раз, как это ни парадоксально, общие интересы России и Запада. Идет борьба за имидж и за симпатии стран третьего мира. В частности, стран Ближнего Востока, стран Азии, Африки. То, что это основные покупатели и украинского, и российского зерна. И вот вопрос, кто сейчас как бы поможет избежать продовольственных проблем, где-то голода, где-то серьезных социальных и политических потрясений из-за нехватки продовольствия. Мотивы разные. Запад скорее заинтересован в сохранении хотя бы относительной стабильности, а Россия, наоборот, она пытается шантажировать продовольственной проблемой и, в частности, пытается как бы себя представить для некоторых стран Азии и Африки как страну, которая может помочь решить продовольственную проблему, хотя на самом деле именно она ее и провоцирует. Ну а по санкциям для России очень важно сейчас пробивать дырки в санкционном режиме. По продовольствию не было запрета. В частности, американское законодательство даже запрещает вводить санкции по продовольственным товарам. Но были ограничения на торговлю, и они работали отчасти. Но вот сейчас вводят исключение, временное исключение санкционного режима на экспорт зерна. В данном случае это является компромиссом для того, чтобы таким образом создать возможность для экспорта украинского зерна из наших же портов.
Так а Запад печется об Украине или о своем имидже в глазах стран Азии и Африки больше?
Запад печется и об Украине, потому что нам тоже нужны средства, и это тоже такой способ хотя бы частично решить экономические проблемы для Украины, потому что, ну, это тут уже и экономические интересы Запада начинаются, потому что сейчас большая часть наших финансовых проблем покрывается за счет Запада. А у Запада сейчас и своих экономических проблем хватает с лихвой. Поэтому они тут как бы балансируют ситуацию. Ну и речь не идет просто об имидже. Речь идет о политических интересах, чтобы на Западе не возникло социального и политического кризиса, а, соответственно, не возникло и новой волны беженцев. Так что здесь работают, извините, в том числе и шкурные политические интересы.
Ну, если я вас правильно понял, то Российская Федерация борется за свой имидж в странах Азии и Африки, ну, то есть шантажирует, говорит, да, вот не позволяют они вас накормить таким образом. А зачем, получается, Российской Федерации, ну, вот это вот, то есть зачем им эти страны Азии и Африки, они как союзники какие-то будущие геополитические России в противостоянии с Западом?
Да, ну вот я уже упомянул, что нет полного санкционного режима. На самом деле санкции поддерживают больше 40 стран мира, а всего в мире около 200 стран. И в ряде развивающихся стран, во многих даже, я бы сказал, развивающихся странах, в силу исторических причин, где-то просто настроение критически в адрес бывших стран метрополии, ну, такие постколониальные настроения критичные. Вообще тут парадокс, Россия сама страна и империалист, но в качестве главных империалистов воспринимают Соединенные Штаты и целый ряд западных стран, ну, как бывшие колониальные державы, страны империалистические. Вот этот стереотип до сих пор работает. Игра на антиамериканских настроениях, она, к сожалению, но дает определенный эффект в разных регионах мира, вот в частности в Азии, Африке, но просто по-разному это проявляется. И здесь Россия умело играет на этих настроениях. Ну и экономический фактор, он тоже сказывается, в частности, например, вот страны БРИКС, это развивающиеся страны, но так называемые динамичные рынки. У этих стран есть определенные экономические связи с Россией, та же самая Южная Африка, Бразилия, Индия. И для России тоже очень важно поддерживать свой статус как бы такого экономического партнера. Поэтому они одновременно используют и экономические, и политические интересы. Самое главное, вот в чем цинизм и подлость российской стратегии, это игра на тотальной дестабилизации, на ломке правил. Правил международного права, правил политических, правил экономических. Они провоцируют не только политическую дестабилизацию, но и дестабилизацию экономическую. А, соответственно, это провоцирует и политические проблемы, в частности, вот на странах Ближнего Востока.
Спасибо большое, Владимир, за участие в нашей программе, за ваш анализ. Владимир Фисенко был с нами, украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента. Ну что же, будем ждать возможной встречи очередной делегации Украины, России, Турции и Организации Объединенных Наций в Стамбуле, где, как сообщалось, уже может быть финализован договор о вывозе украинского зерна из портов украинских на Черном море. Ну вот мы и слышали уже условия Владимира Путина и риски, которые в этом существуют для Украины. Президент России Путин сегодня в Иране. Ранее в американской разведке заявили, что Россия интересуется иранскими боевыми беспилотниками, якобы желает приобрести их для использования в войне против Украины. В Тегеране пока отрицают, что готовы предоставить России беспилотники. В чем смысл этого визита Путина, объясняет политический обозреватель Радио Свобода Виталий Портников.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Російський президент Володимир Путін відвідує Іран. І цей візит потрібний сьогодні і самому Путіну, і його іранським співрозмовникам. Тому що сенс цього візиту зовсім не у тому, щоб порозумітися між цими двома країнами, які, по суті, сьогодні є важливими союзниками на міжнародній арені. Сенс цього візиту – це шантаж. Росія шантажує світ тим, що може застосувати ядерну зброю у своїй війні з Україною. Якраз перед від'їздом Путіна до Ірану його колишній спадкоємець на посаді президента і заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв знову говорив про якийсь там судний день. Іранські чиновники починають говорити, що Іран вже має можливість виробництва атомної бомби. Для цього потрібно тільки політичне рішення керівництва країни. Очевидно, що все це сигнали на адресу Сполучених Штатів. Домовляйтеся з нами, або ж буде суцільна катастрофа. Путін бажає, щоб з ним домовилися по українському питанню, щоб Захід припинив допомагати Україні. Іран бажає, щоб Сполучені Штати погодилися із скасуванням санкцій проти цієї країни і не дуже уважно стежили за тим, як виконується іранська ядерна програма. Таким чином у Москви і Тегерану зараз не стільки дружба, скільки спільний ворог. От тільки виникає питання, наскільки цивілізований світ готовий погодитися із цим шантажем. Бо будь-який компроміс, коли мова йде про ядерну зброю, звичайно ж, веде нас не до порозуміння, а до справжнісінької катастрофи. Путін і іранські аятоли майстерно грають на переляці людства від самої можливості ядерної зими. Однак є абсолютно очевидним, що сьогодні вони готові не стільки застосовувати ядерну зброю, скільки використовувати її в якості останнього доказу. Адже ми розуміємо, що і Росія, і Іран, по суті, програли цивілізаційне змагання. Обидві країни знаходяться під жорсткими санкціями цивілізованого світу, і не можна сказати, що вони від цього почали краще жити. Аж ніяк, навпаки. І росіянам, і іранцям потрібне скасування санкцій. Довести, що їхня політика має рацію, вони можуть тільки за допомогою сили і тільки за допомогою шантажа. Ну і, звичайно, тут є досить важливим, до якого ще рівня піде це порозуміння держав-шантажистів. Чи буде погоджуватися Іран з тим, що йому потрібно більш активно діяти, скажімо, на території Сирії, залякуючи сусідні держави Близького Сходу? Чи отримає Росія хоча б негласне погодження в Тегерані на те, що ця країна, як про це стверджують представники американської адміністрації, надасть Росії безпілотники для війни в Україні? Звичайно, спочатку, під час цього перебування Путіна в Тегерані, ми не дізнаємося про те, наскільки вдалося досягти порозуміння з цих важливих приводів. Однак вже за кілька тижнів ми усвідомимо, чи був візит Путіна до Тегерану виключно елементом пропагандистської війни Москви і Тегерану проти Заходу, чи дійсно були досягнуті конкретні рішення. Ну і тоді нова міграційна криза, тому що буде загострення ситуації у Сирії. Тому ще й на російсько-українському фронті з'явиться якась там нова зброя, яка продемонструє участь Ірану у війні вже не як спостерігача, а як реальної країни, що допомагає Росії. І очевидно, що Путін в усьому цьому зацікавлений на 100%. А от наскільки на цьому зацікавлені відсотків іранські аятоли?
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова готовили для вас этот эфир. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Через них вы можете держать связь с нашей командой, предлагать темы для разговора в студии, сюжеты, которые могут сделать наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю, если вы внутренне перемещенное лицо, жили на Донбассе. Давайте держать с вами связь. Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит сейчас на оккупированных территориях. Расскажите свою историю. Также можно писать на наш вайбер. Его номер +38 095 151 95 05 +38 095 151 95 05. Он работает круглые сутки. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».